Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Первого марта наша радиостанция отметила свой 55-й день рождения. Вы слышите гимн «Свободной России», созданный композитором Александром Гречаниновым в дни русской свободы в феврале 1917 года. Через много лет, когда композитор жил в эмиграции в Соединенных Штатах, он любезно подарил свою мелодию для позывных нашего радио. 55-я годовщина «Радио Свобода». Как это начиналось? В 1951 году в Нью-Йорке была создана частная организация, называвшаяся «Амкомлиб», Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Рабочим инструментом Амкомлиба должна была стать радиостанция, вещающая на СССР. Идею негосударственного радио Амкомлиб перенял у сходного комитета, незадолго перед тем открывшего в Европе, в Мюнхене, радио «Свободная Европа». Мюнхен, столица Баварии, находился в американской зоне послевоенной оккупации Германии и был самым удобным местом для размещения еще одной станции. Во второй половине 1952 года в Мюнхен стали съезжаться первые сотрудники будущего радио. Оно называлось тогда «Радио Освобождения» и располагалось в довольно случайном месте. Наш ветеран Джеймс Кричлоу, в те годы 25-летний помощник советника радио, вспоминает.
Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки. Но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски. А американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
Скоро у радиостанции появился постоянный адрес. Бывшее здание аэропорта на Лилиенталь-штрассе в районе Обервизенфельд, где радио готовилось к своему первому эфиру. Стартовой передачей должно было стать воззвание, обращение, декларация тех сил, которые радиостанцию создали. Освобождение было задумано как радиоэмигрантское, как рупор координационного центра антибольшевистской борьбы для освобождения Родины от коммунистической диктатуры. А американская помощь виделась лишь в финансировании и административном управлении. 1 марта 1953 года. Все готово к записи. В студии наш первый диктор Сергей Николаевич Дубровский. Дубровскому поручено огласить воззвание. После него прозвучат первые радионовости. Их будет читать юная Виктория Семенова. Помнит ли она тот день полвека спустя?
Да, конечно. Это было очень у нас напряженно. Мы все волновались. Была студия. В эту студию никого не пускали. Там, значит, только был режиссер Сергей Николаевич за микрофоном. Я тоже наготове, потому что я после него читала текст. И наше начальство, и директор, и все находились в контроль-раум. Она была, конечно, очень так для народа. И что мы, мол, здесь часть России, что мы никакие не предатели, а что мы здесь остались для того, чтобы бороться с бесчеловечным коммунистическим режимом, за свободную, демократическую и даже историческую Россию со всей ее красотой, ценностями и так далее. Вот это было основное направление, основные передачи, первые и последующие.
Запись первой передачи в нашем архиве сохранилась. Правда, время попортило старую ленту. Приносим нашим слушателям извинения за местами низкое качество звука. Март, 1, 8 утра в Москве.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, С давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Советов фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего. Мы противопоставляем этому строю принцип последовательного народовластия, впервые провозглашенного у нас февральской революцией. Мы, враги, как реставрации абсолютизма, так и утверждения какой бы то ни было новой диктатуры на месте большевизма после окончательного его уничтожения. Мы за полное предоставление свободы совести и право религиозного проповедования. Мы не только за ликвидацию эксплуатации человека человеком, мы за ликвидацию эксплуатации человека партией и государством.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации», приуроченная сегодня к 55-й годовщине нашей организации. У истоков радиостанции стоял в ту пору человек, почти полностью определявший, что, как и когда пойдет в эфир. Сам он у нашего микрофона не выступал никогда, имя его в передачах не звучало, но лицо, или в данном случае звуковой портрет радиоосвобождения, создал именно он. Звали его Борис Шуб. Представить тогдашнего дирижера радиовещания я попросил знающего эту тему Джеймса Кричлоу.
Ключевой фигурой был Борис Давыдович Шуб, американский адвокат, сын русского еврея, отец его эмигрировал из России уже до революции. А Шуб работал у нас в нашей нью-йоркской конторе, но часто он приезжал к нам в Мюнхен. Он человек, который твердо верил в принципы демократии, считал, что наша радиостанция должна сообщать только лишь правду, даже в тех случаях, когда нам не очень выгодна правда. А тогда было немало крупных людей в Вашингтоне, в Нью-Йорке, которые считали, что всякая ложь оправдана, лишь бы служила делу свержения большевиков. Но Шуб дико боролся с такими. Иногда он вел себя очень нетактично, вплоть до того, что были попытки его отстранить от радиостанции. Но в конце концов его идеи взяли верх. А на нас, на молодых американских сотрудников, они произвели очень большое впечатление.
«Освобождение» еще не выпустило ни одной передачи, как уже возник принципиальный спор художественного порядка. Борис Шуб кипятился. «Скоро умрет Сталин. Надо постоянно напоминать об этом нашим слушателям». И Шуб предлагал перед началом каждой передачи давать в эфир звук метронома, как бы отсчитывающего своими сухими щелчками часы, которые осталось прожить диктатору. Спокойный голос диктора должен был бесстрастно произносить: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». Шуб организовал такую запись, и диктор в нашей нью-йоркской студии эти слова надиктовал. Для прочности, для долговечности запись была сделана не на обычную магнитную ленту, а на стальной диск, который выдержал бы бесконечное прокручивание. Но что, если Сталин проживет до 100 лет? Как глупо тогда будет звучать нескончаемое повторение. От идеи пришлось отказаться. А ведь Сталину оставалось жить 5 дней. 4 марта, вспоминает Джеймс Кричлоу в своих мемуарах, его разбудил телефонный звонок в 5:00 утра. Это был Борис Шуб. «Он помирает! Проснись и включай Москву!» «Да кто помирает?» «Он! Сталин! Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку». Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программу? Это сейчас мы понимаем, что радиожурналист садится к микрофону и начинает передачу. А тогда, в 1953-м, дикторы освобождения говорили не в эфир, а на магнитную пленку. Ни в здании в Обервизенфельд, ни в самом Мюнхене никаких передатчиков не было. Магнитофонную катушку аккуратно запечатывали в специальный пакет и вручали рассыльному мотоциклисту, который мчался на Мюнхенский железнодорожный вокзал Хаутбанхоф. Там пакет передавался проводнику, и поезд отправлялся в Манхайм. 3 часа ходу. В Манхайме пакет забирал новый мотоциклист, везший его деревенскими дорогами до Лампертхайма, где и был, собственно, радиопередатчик. Пленка с записью проделывала таким образом сотни километров и в лучшем случае шла в эфир через 5 часов. В дни сталинской агонии надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Лампертхайм самим, на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же, прямо на коленке, писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение. Запись из нашего архива.
Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9:50 вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Борис Шуб заранее позаботился о реакции на это неизбежное сообщение. Он организовал отклики эмигрантов и беженцев и записал их на пленку в ожидании траурного дня.
Я бывший мастер Сталинградского тракторного завода, а потом бесправный концлагерник Советского Союза, недавно выбравшийся из сталинского рая, где я прожил как беспартийный большевик десятки лет и очень хорошо знаю эту страшную антинародную систему полицейской власти. По-моему, наша задача, задача всех антикоммунистов, усилить свою борьбу против советского режима, потому что народы Советского Союза жаждут своего освобождения от советской тирании.
Услыхав о смерти Сталина, я ощутила только чувство радости. Да разве может чувствовать человек, проживший под сталинским террором, что-нибудь другое? Разве можно соблизновать человеку, погубившему миллионы нашего народа, залившего кровью наших матерей, отцов и братьев нашу святую Русь? Его уже нет, и он меня не услышит. Но все-таки я скажу ему от 1000 русских женщин. Сталин, ты убийца нашего народа. Сталин, как жаль, что ты умер и избежал суда народного. Но есть и для тебя суд, суд Божий, не избежать.
Сталин умер. Мир ждал перемен в Кремле и в стране. Кто слушал тогда наше радио? Маломощный 10-киловаттный передатчик первых месяцев добрасывал волну до советской оккупационной зоны в Германии, до европейских столиц. Впрочем, Александр Солженицын свидетельствовал, что слышал нашу первую передачу на поселении в Казахстане. Как бы то ни было, но летом 1953-го, в разгар берлинских событий, у освобождения в Советском Союзе была уже своя аудитория. У нашего микрофона один из первых слушателей, москвич Яков Бергер.
Я слушал на даче на нашей. Это Валентиновка под Москвой. И можно было отстроиться от глушилок, поворачивая радиоприемник необходимым образом или вывешивая наружную антенну, перескакивая с волны на волну. Можно было найти ту волну, по которой глушилки отставали от основного сигнала, и можно было достаточно внятно слышать.
Другой ветеран радио «Свобода» Джин Сосин проработал с нами 33 года. Мы задали ему один из вопросов, который волнует наших радиослушателей. Насколько «Свобода» была в свое время связана с ЦРУ, Центральным разведывательным управлением?
Я не знал тогда, может быть, в течение 1 года, что есть какая-то связь между этой станцией и ЦРУ. для меня это не было проблемой, потому что я думаю, что раз мы боремся за свободу народа и народов в Советском Союзе, что если американское правительство через ЦРУ субсидирует эту мощную, в будущем очень мощную станцию, что это оправдывается, потому что мы, как Александр Герцен, работаем для народа. И если советское правительство на международных конференциях сказали, что вы вмешиваетесь во внутренние дела нашей страны, мы могли бы сказать, что нет, это частная организация. И с легальной точки зрения это действительно было частное, потому что это было регистрировано в штате Делавэр, недалеко от Вашингтона. Мы могли бы всегда сказать, что это частная компания, но, конечно, члены Конгресса и Сената, они узнали об этом. И в конце концов, связь ЦРУ кончилась около 71-го или 72-го года. Но даже до этого я должен сказать, что наш президент, его имя Холден Сарджент, который в свое время был членом американского правительства при Трумэне и Эчесоне. Он был президентом Радио Свобода до 1975 года. Во время этого периода он всегда настаивал, что эта станция должна быть настоящей независимой станцией. И благодаря его пониманию, что нельзя использовать эту станцию, как некоторые люди в ЦРУ хотели. Он во время этого периода и даже позже был его контакт, конечно, в ЦРУ в Вашингтоне. Его имя было Корд Майер. И он сказал с самого начала, он сказал так, я цитирую, «Время от времени возникала мысль использовать радиостанции, он имеет в виду «Свободную Европу» тоже, для распространения дезинформации относительно того или иного коммунистического лидера. Я, этот Майер, всегда отвергал эти предложения. Бросить тень на репутацию радиостанции, которая славилась своей точностью, было слишком дорогой ценой за эту эфемерную и сомнительную выгоду, которую могла принести нам дезинформация». И надо сказать, что со временем наша роль была суррогатный роль, то есть вы выражали чаяния и надежды человека и людей внутри этой диктатуры. И общественное мнение изменилось в течение вот 3-4 декад. И нам, конечно, очень помогла самиздат. То есть мы получили писание Сахарова, Солженицына и других очень знаменитых на Западе людей. И мы могли бы просто передать обратно то, что они не могли бы использовать для этого газеты. И даже Елена Боннер, которая теперь живет в Америке и всегда тоскует по родине, она сказала, что вы, ребята, были на баррикадах с нами. И она имела в виду, конечно, время путча. Это время очень тревожное, когда корреспонденты из «Свободы» были в Московском Белом доме, и они передали всей стране то, что случается в Москве. И Горбачев, конечно, будучи в Крыму, он слушал это, и он понял, что в конце концов этот путь не будет успешный. И это был, по-моему, самый интересный торжественный час этой станции. И когда я говорю с людьми из бывшего Советского Союза и даже из России и других стран сегодня, они очень благодарны за то, что мы действительно выполнили эту надежду, которую сам Герцен имел, то есть дать свободный голос народу.
У нашего микрофона был ветеран Радио Свобода Джин Сосин. Мы завершим первую часть нашей программы опросом на улицах Саранска. Слушаете ли вы Радио Свобода?
Радио Свободу я слушаю, ну, наверное, уже лет, может быть, 20. Просто начиналось с таких вот кратковолновых приемников, спидола, там, ВЭФ. Так как сейчас у нас в городе нету у кого вещания, приходится пользоваться интернетом. Хорошее качество, правда, немножко затратно, но тем не менее я считаю, что Радио Свобода предоставляет некоторые достаточно такие уникальные возможности, в частности корреспондентский час, то есть можно оценить точку зрения жителей не только Москвы или других столичных городов, но российской провинции. Для меня это очень ценно и очень полезно.
Когда-то Радио Свобода работала против советского государства. Задачу она свою почти выполнила, да? А сейчас Радио Свобода собирает информацию. Что здесь у нас в России так херово? Ну, наверное, делают свои выводы. Что же можно еще с российским народом такое сотворить, чтобы им было еще херовее? Вот и все.
Достоинство – то, что она независима, то, что она прямо говорит о всех событиях, которые у нас в стране проходят, не стесняясь ни авторитетов, ни должностей. А недостатки, мне кажется, она даже сейчас робко действует.
Ну, я, конечно, себя не могу отнести к постоянным слушателям Радио Свободы, но вот муж у меня, действительно, он постоянный слушатель. Если что-то обсуждается, какая-то интересная тема, он всегда меня зовет. Вот, и, в общем-то, слушаю с удовольствием, потому что там выступают люди с очень интересными своими мнениями, которые, к сожалению, вот на центральных каналах или радиостанциях услышать невозможно.
Может быть, там много правды, но и очень много лжи. Вот эти вот корреспонденты, вот когда освещали войну в Чечне, получается такое впечатление, что много вранья там. Вот про наших солдат, в частности, военных, там прочее, прочее, прочее. Много очень там. Свободная пресса, это не значит, что они что хотят, то и говорят. Если освещают, допустим, события, то должны быть объективны, а не односторонние. Вот это свободные. А не то, что свободные, то они что хотят, то и молотят. И вот выгодно кому-то, заказали, вот они говорят. Врут там, не врут, так не должно быть.
Я не слушаю. Во-первых, у меня нет приемника, а потом не до этого. Тут даже если было бы некогда слушать, тут действительно как бы прожить день, как бы кусок хлеба, как бы в общем хватило денег. Не, в общем, не до политики, как говорится.
Это широкий спектр программ. Во-вторых, присутствует множество мнений по любым вопросам, как положительных, так и отрицательных. И освещение многосторонности событий, хотя бы того же чеченского кризиса, событий внутри страны.
Вот что отвечали на вопрос, слушаете ли вы «Радио Свобода», прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«55 лет. Радио Свобода». 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Явка избирателей на выборах президента России составила, по последним данным, примерно 48%. Как сообщил секретарь Центра избиркома страны Николай Конкин, самые высокие показатели отмечены в Чукотском автономном округе, Кемеровской области и Хабаровском крае. В 18 регионах выборы уже завершились. Каких-либо серьезных происшествий на выборах не зарегистрировано, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин. За ходом выборов следят более 1 миллиона российских и 235 международных наблюдателей. Активисты Российской независимой ассоциации «Голос», которая занимается защитой прав избирателей, напротив, сообщили о сотнях нарушений в ходе голосования. В Тбилиси сегодня на 71-м году жизни скончалась народная артистка Грузии Софико Чиорелли. По словам близких, в последние месяцы она тяжело болела. Чиорелли сыграла в театре и кино более 100 ролей, в том числе в фильмах «Покаяние», «Ищите женщину», «Древо желания» и «Мелодия Иверийского квартала». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направляет в Ереван специального посланника с целью содействия переговорному процессу между властями Армении и оппозицией. Минувшей ночью в столице Армении в результате столкновений между полицией и сторонниками лидера оппозиции Левона Тарпетросяна, протестующими против итогов официальных выборов, погибли 8 человек, десятки ранены. В Ереване введено чрезвычайное положение. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва ранено, по уточненным данным, 5 человек, 4 сотрудника милиции и 1 местный житель.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Первого марта исполнилось 55 лет нашей радиостанции. Один из частых вопросов, которые задают нам радиослушатели, такой. Правда ли, что у нашего микрофона в первые годы работы были военные преступники? Я попросил ответить моего коллегу, ветерана радио, историка Владимира Тольца.
Военные преступления и военные преступники, соответственно, это вообще категория, очень четко определенная международным правом. Это какие-то особо зверские массовые преступления, совершенные в условиях войны, скажем, издевательства над пленными, массовое убийство людей и так далее. Я не буду перечислять, это все описано в решениях международных трибуналов. Я не думаю, что такие люди работали у нас. Во-первых, потому что, в общем, осуществлялось очень существенное со стороны американской администрации фильтрация людей, которых с самого начала после войны нанимали на радиостанцию. Несколько лет назад в Калифорнии я встретился с первым директором «Радио Свободная Европа» Полом Хинце. Ну, он уже был человеком в преклонном возрасте, но совершенно ясной головой. И мы вечер проговорили о русской службе, не о «Радио Свободная Европа», а именно о русской службе. В частности, возникал вопрос у меня, почему же так поздно было создано «Радио Свобода». Одна из проблем, которую он мне описал, это была проблема кадрового порядка. Чтобы набрать людей в русскую службу, нужно было их тщательно отфильтровать. Он был старшим офицером ЦРУ, да? Им подчинялась в это время радиостанция. Эта контора занималась этим. Он говорил о этой работе как о тщательной, чрезвычайной и старательной работе, которая, в общем, очень беспокоила эта проблема американскую администрацию, а они, как он считает, с этим справились. Знаете, среди вот тех, я-то пришел довольно поздно уже на радио, в начале 80-х годов, я встречал еще людей, как бы из первого набора. Они работали рядом. Среди них были те, о которых можно говорить как о коллаборантах, например. Да, были люди, которые перешли на сторону немцев. Были люди, которые, скажем, проходили даже специальную подготовку в школе пропагандистов в Даббендорфе. Эти люди, что с ними происходило потом? Насколько я понимаю, они все прошли то, что называется жесткую процедуру денацификации. Это не значит, что они все стали людьми, так сказать, современных демократических убеждений. Например, вот работал буквально рядом, дверь в дверь наши кабинеты были, Олег Красовский, издатель националистического русского журнала «Вече». Человек, скажем, мне по убеждениям отнюдь не близкий, но сказать, что он военный преступник, я не знаю таких людей, кто бы имел эти факты на руках и мог бы об этом говорить. Тут понятия не надо путать. Работал человек чрезвычайно мне симпатичный, очень глубокий, Анатолий Николаевич Кружин, который был молодым человеком, телохранителем Власова в свое время из охраны его. Человек, который, ну, я не знаю, каким он был в молодости, но это был очень серьезно демократически настроенный, я бы так сказал, либерально настроенный человек. Я думаю, что, понимаете, первые годы после войны, это когда СМЕРШ свои розыскные списки постоянно рассылал, в том числе на выявленных таких людей. О том, что среди таких разыскиваемых персон были люди с радио, мне не приходилось слышать. Я думаю, что были перебежчики, это уже более поздний, да, скажем, период, были люди, которые которых, может быть, судили в Советском Союзе заочно за, скажем, измену родине, потому что они перебежали совершенно за границу, как-то называлось на языке перебежчиков, выбрали свободу и так далее. Но это, поймите, это не военные преступники, это нечто другое. Так что, в общем, как бы суммируя вот такой ответ, я не знаю. Постоянно распространялись какие-то слухи о сотрудниках, скорее, не в русской редакции, сотрудниках национальных служб, но я... Честно говоря, ни разу не сталкивался с подтверждением документальных вот этих разговоров.
Как вы в таком случае советуете относиться к бесчисленным публикациям на русском, украинском и белорусском языках советских времен? О том, что многие сотрудники радио запятнали себя участием в боевых частях вермахта.
Речь идет о сотрудниках русской службы или белорусской. Это разные предметы. Тут надо разделить.
А вот я и надеюсь, что вы-то и разделите.
Во-первых, я белорусские дела просто, ну, к сожалению, к стыду моему гораздо меньше представляю. Я не представляю этих людей просто. Я слышал тоже о том, что там были коллаборанты, которые, да, принимали там участие в воинских формированиях антисоветских. Но, поймите, это еще не означает знака равенства с военными преступлениями. Сколько было в немецком Рейхсвере? Это не значит, что весь немецкий народ, все мужское поколение определенных призывных категорий были военными преступниками. Это разные вещи. Коллаборанты, повторяю, да, были. Были люди, которые сотрудничали, не близко сотрудничали со страной, которая воевала с Советским Союзом, с нацистской Германией. Такие были. Были. В большинстве это случаев это были как раз люди другого порядка. Люди, беженцы с временно оккупированной немцами территории, которые ушли вместе с ними в обозах по разным причинам. По разным причинам я знал таких людей, которые ушли просто детьми были, ушли от военных действий. И оказались на Западе. Их судьба по-разному сложилась. Были молодые женщины, например, которые, в общем, лояльно относились к немцам. Например, выступали в театре. И они бежали вместе с отступающей немецкой армией с советской территории. Можно по-разному к этому относиться, я отнюдь не склонен это одобрять. Такого рода сотрудничество. Но называть это военными преступлениями мы не имеем права. Поэтому тут конкретно нужно разбираться. Думаю, что они, некоторые, которые были заочно осуждены, скажем, за измену Родины, их опять нельзя приравнять к военным преступникам.
Наш ветеран Джин Сосин уже отвечал в нашей программе на вопрос о том, почему в создании «Радио Свобода» участвовало Центральное разведывательное управление США. А как вы объяснили бы эту связь?
Тут нужно исторически как бы подходить к вопросу. А, собственно, вы же понимаете, в тот момент, когда создавалась русская служба, ставшая позднее «Радио Свобода», радиостанция «Освобождение», тогда ведь не было Международного совета по радиовещаниям, не было агентства международного. Все, что потом возникало, UCIA, кто занимался как бы пропагандистскими операциями разного рода за границей? Кто занимался? Это либо на территории оккупированной воинская администрация, либо Центральное разведывательное управление. Здесь, по-моему, было все логично в этом смысле. Для радио, как корпорации, тут были некие профиты, потому что на самом деле это довольно вольное использование финансов на радионужды. Очень свободное по сравнению с тем, что пришло позднее, когда все расходы были расписаны по статьям и так далее, и так далее. Здесь это было свободное, и это потом как бы аукнулось, неконтролируемое со стороны. Выделялась определенная правительством сумма, а то, что там делалось внутри, интересовал результат. Понимаете, вот такая штука. Тут, я думаю, все было логично. Я бы даже сказал, что при тогдашнем уровне организационных структур, административных, другого варианта-то я не представляю. Нужно либо было что-то создавать, либо вновь создаваемое подразделение радио ставить уже под определенное управление существующих структур.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». 55-й день рождения нашей радиостанции. Владимир Соломонович, вы много занимались архивными партийно-правительственными документами. Какая доля в развале Советского Союза приходится на программы «Радио Свобода»?
Доля предполагает некоторую количественную оценку. Это говорить трудно. С чем я имел дело? Я смотрел советские материалы, оценивающие вред идеологический радиовещание на иностранных языках, в частности, вред от «Радио Свобода» для существующего в Советском Союзе режима. У меня общее впечатление, что они и мои советские собеседники это подтверждали постфактум, что они преувеличивали несколько роль «Радио Свобода». Ну вот я могу конкретно сослаться вот на такой разговор с покойным Вадимом Загладиным, заведующим иностранным отделом ЦК КПСС в свое время, да? Он хорошо был знаком с материалами радио, по распечаткам он так специально не слушал. Когда я ему показал один из отчетов главы 5-го управления КГБ СССР Бобкова, где приводились какие-то совершенно немыслимые якобы социологические данные, что, согласно которым чуть ли не в каждом старшем классе средней школы слушают иностранные голоса. Я сказал: слушайте, я вот не помню, я специально опрашивал своих коллег, кто помладше. Ну, сказать, чтобы все там слушали, так никто не мог. Он говорит: ну, мы же прекрасно понимали, что они преувеличивают. Их тоже нужно было понять. Им нужны были успехи, им нужны были звезды на погонах, им нужно было дополнительное финансирование. Для этого вот и нужны были достижения, для этого нужно было преувеличить значение противника. Это одна тенденция. Мне кажется также, что в информационном отношении, по крайней мере, вот 50-е, 60-е годы, я просмотрел за это время особые закрытые письма, где сообщались ежедневно членам Политбюро и президиуму ЦК КПСС, ежедневно, дважды в день, им сообщалось содержание радиопередач иностранных голосов, что там тоже содержалось некое преувеличение, ну, как раз под влиянием этой преувеличенной информации отчасти КГБ, преувеличение, так сказать, разлагающего идеологического значения западных голосов. Но, с другой стороны, вот судите сами, да, о наиболее кризисных моментах реальную информацию советские люди узнавали либо из сообщений радиостанций западных, либо из пересказа этих сообщений. Иногда, конечно, тоже очень далекого от первоисточника. Так что сыграло. Долю мне трудно определить. Значение, несомненно, существенное в развале этой системы было. Не надо его преувеличивать, не надо демонизировать западное радиовещание. Все-таки оно было... Вот сейчас задним числом я смотрю на это. Если сравнивать тексты, скажем, «Радио Свобода» и, ну, какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс», давайте высокую планку, то это, конечно, ну, разный уровень восприятия и отражения действительности. Но при этом нужно осознавать, что для широкой советской аудитории, может быть, уровень «Радио Свобода» был куда более адекватный. В том числе уровень адаптации того, что писала даже «Нью-Йорк Таймс» о событиях в мире. Это радио, как бы его ни объявляли чужим, чуждым, враждебным, оно на самом деле стало существенным элементом вот этой советской макрокультуры. Оно было своим, оно было в значительной степени этой силы частицы.
В эмигрантской периодике прошлых лет попадается довольно много материалов, связанных с «Радио Свобода». В частности, открытые письма наших правозащитников и писателей Владимира Буковского, Эдуарда Кузнецова, Владимира Максимова. которые подвергают серьезной критике политику нашего вещания. Говорят о строгих рамках, внутри которых дозволялось критиковать советские порядки, о слишком высоких требованиях к доказательной стороне приходящих из-за железного занавеса сообщений. А ведь часто речь шла о крике отчаяния какого-нибудь гонимого человека. С чем были связаны, так сказать, ограничение свободы на свободе?
Тут несколько, что ли, разных аспектов проблемы. Проблема проверки информации. На самом деле речь шла о прививке в русскоязычную журналистику нормальных навыков, стандартов настоящей западной журналистики. Ведь вот я вам скажу, что когда я пришел в русскую службу, был один профессиональный журналист, который получил образование журналист. Это был Джованни Бенси. Все остальные мы были любители. И эти жесткие принципы, высокого очень стандарта, вот это действительно Нью-Йорк Таймса на русском языке, если угодно, они очень и дисциплинировали, и приучали журналистов к этому стандарту, но, с другой стороны, они экстраполировали этот стандарт на аудиторию, они ее поднимали над собой. Теперь вопрос о претензиях диссидентов. Дело в том, что вот с времен картеровского правления, когда права человека были поставлены во главу угла, если угодно, официозной доктрины Соединенных Штатов, это очень обнадежило разного рода инакомыслящих в Советском Союзе и иногда, может быть, создавало у них как бы избыточные надежды на американскую администрацию. У них существовало советское представление, какими они бы инакомыслящими не были, как должна вести себя американская радиостанция в тех или иных условиях. Но у американской администрации, а существовала ведь, вы поймите, еще внешнеполитическая американская доктрина, которую не могло не учитывать руководство радиостанций, были свои представления, в общем, многим советским гражданам, и неведомые. Это же была эпоха не только, так сказать, картеровской доктрины внимания к правам человека. Это была еще и эпоха реальполитик, когда, желая отойти вот от острой конфронтации, силовой конфронтации в процессе холодной войны, стороны должны были, в том числе американская, как-то балансировать и учитывать, где и как можно обхитрить, обойти противника. Так что вот это все сочетание и порождало вот эти вот претензии, недовольство. Ведь, в общем, часть нареканий советских правозащитников, она была реальна. Американская администрация не понимала до конца их интенций, смысла их действий и так далее. Но, с другой стороны, они ведь тоже не понимали смысла ее действий, диапазона ее возможностей и так далее. Это, ну, как разговор отчасти слепого с отчасти глухим.
Мифы и репутации на волнах свободы. 55-й день рождения. Специально для нашей программы мы позвонили известной правозащитнице, вдове академика Сахарова Елене Георгиевне Боннер с вопросом, когда вы говорили по свободе в первый раз?
Трудно сказать, когда я говорила, но я думаю, что с начала 70-х годов не прямой мой голос в эфире был, но с моих слов шли передачи о ленинградском самолетном процессе. Я вам напомню такую историю. Волей судьбы я с помощью медицинских документов от мамы Кузнецова получил бумажку, что я вроде его тетя. Я была на процессе, ГБ тогда в этом не разобралось. Я записала процесс и полностью, так сказать, он попал в мир, с моей ручки, не в смысле руки, а в смысле моего пера. И просто слушая передачи, видела, как этот текст идет, понимаете? Но без упоминания имени. Имя мое гораздо позже появилось. И очень часто в передачах было, как сообщила там жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова, в Москве прошли обыски, там-там-там. В Москве задержан там-там-там. Это было без конца много. Иногда чуть ли не ежедневно. А вот таким образом, как сегодня, прямой разговор по телефону с «Свободой», это очень поздно появилось где-то. Я думаю, только в 87-м году. До этого всегда UP или BBC, или французские какие-то корреспонденты передавали со слов жены Андрея Дмитриевича Сахарова, академика и прочее. Потому что обычно на телефоне я сидела.
Скажите, а как скоро возникли претензии у властей вот к вам, как к такому рупору того, что происходит в правозащитном движении?
Ко мне вообще довольно долго претензий не было открытых. Давление на детей, преследование, исключение Татьяны из университета, Лёшку не приняли, много там всяких было таких. Даже вообще квартиру обменять мы с детьми хотели объединиться. Отказали в обмене, и судья сказала кому-то из корреспондентов, когда корреспондент на суде спросил, мы судились по поводу обмена. И корреспондент спросил у судьи после заседания, ну почему же всем разрешают обмены, и это же вы нарушаете их права. У советского суда другая задача, а не защищать права граждан, сказала судья. И это было записано и передано в свое время. Первые допросы были, я думаю, осенью 72-го, то ли 73-го года у меня в связи с дневниками Кузнецова, которые вышли на Западе. В допросах непосредственно «Радио Свобода» не фигурировало. А вот когда меня судили в Горьком, то «Радио Свобода» фигурировало в том плане, что там было одним из важнейших пунктов обвинения пресс-конференция моя в Осло, и они, так сказать, доказывали это записями передачи «Радио Свобода» этой пресс-конференции.
Елена Горда, а вы помните тот день, когда вы впервые услышали передачи «Радио Свобода» и что это было?
Я не помню, что это было. Это был 56-й год. И мой первый муж где-то в феврале, вокруг моего дня рождения, купил нам в дом, отсчиталось мне подарок, радиоприемник «Восток».
А «Свободу» на нем было слышно?
Если его поносить по комнате, найти какое-нибудь подходящее место, иногда было слышно. Сильно глушить стали позже, между прочим. Мне кажется, тогда приемник был еще предметом, если не роскоши, то далеко не всем доступна все-таки вещь.
В каком это было городе?
В Ленинграде.
У нашего микрофона правозащитница Елена Боннер. 55-й день рождения «Радио Свобода». Елена Георгиевна, насколько правдоподобно звучало то, что передавалось по радио в те далекие годы?
Вы знаете, мне правдоподобно. Может быть, потому что судьба так сложилась, что я все время имела дело с подросткового возраста, с 14 лет, с заключенными, с бывшими заключенными, с семьями заключенных. Я выросла, это моя судьба.
Андрей Дмитриевич Сахаров, какова его история слушания «Свободы»?
Андрей Дмитриевич не любил перенапрягаться, он считал, что это очень много времени занимает. Когда меня не было под боком, тогда он был вынужден слушать. А когда я была дома, то обычно он жил пересказом. Вместе с тем, Ну, конечно, мы слушали в последующие годы всегда, когда выступали на «Свободе» наши друзья. Там Саша Галич, Вика Некрасов, Володя Максимов. Ну, просто свой родной голос послушать уже приятно.
С вашей точки зрения, звездный час передач «Свободы» — это какая эпоха, какой период?
Я не знаю, звездный час или нет. Для меня еще мы не были вместе с Андреем Дмитриевичем. Очень важно было 68-й год. Ну, просто невозможно. При невозможном глушении мой сын еще был совсем мальчоночка, и мы экранировали приемник. Раньше были такие цинковые корыта, если вы помните. Мы его достали, это самое корыто с антресолей. И Алешка держал перед приемником, поворачивая разными способами. И как бы приемник экранировался и начинал принимать. Периоды, когда в Москве идет процесс какой-то, и вечером и ночью, после того, как днем намерзся около здания суда, слушаешь, как передают. Звездный час свободы был, в общем, в августе 91-го тоже. Мы сами были в звездном часе и не просчитали, что будет потом.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к 55-й годовщине первого вещания «Радио Свобода». Звучали отрывки из архивных передач. У нашего микрофона были Елена Боннер, Джин Сосин, Джеймс Кричлоу и Владимир Тольц. Режиссер Илья Бубчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно на «Свободе» поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».